Проповедь пастора Джона МакАртура предоставлена миссией Grace to You. Дополнительную информацию на русском языке можно получить на сайтах www.gty.org/russian или www.propovedi.ru.
Сегодня мы продолжим рассмотрение темы богодухновенности Библии. Это будет скорее учебное занятие, чем проповедь. Я хочу, чтобы вы вместе со мной поразмышляли над текстами Писаний, которые говорят об исполнении пророчеств. Тот факт, что в Библии есть пророчества, которые уже исполнились в истории, является доказательством того, что Бог является автором Священного Писания. Одним из самых сильных подтверждений богодухновенности Писания является абсолютная точность и всеведение в отношении будущих событий. Всем известно, что человечество не в силах предсказать будущее. Мы не в силах предсказать будущее. Никто из нас не может предсказать будущее. Это невозможно сделать. Я помню, как за несколько недель до того, как я переехал сюда на пасторское служение в Церковь Благодать в феврале 1969 года, незадолго до этого Космическое агентство Соединенных Штатов делало попытки высадить человека на Луну. В то время в Церковь Благодать пригласили говорить слово одного очень опытного проповедника. И он в воскресенье проповедовал на тему «Почему Бог никогда не позволит человеку достичь Луны». У него были самые разнообразные библейские обоснования этой точки зрения. Очевидно, что он был неправ, и вскоре после его серьезной ошибки в суждении и истолковании было доказано, что он ошибался, и он навсегда потерял доверие людей к себе. Мы не можем предсказать будущее. Но Бог может, потому что Он знает все, и потому что Бог пишет историю, а соответственно и будущее. Пророчество на самом деле касается того аспекта всеведения Бога, который делает его способным точно предсказывать будущее. Этот аспект пророчества, который мы сегодня рассмотрим, есть описание будущих событий. Пророчество очень емкое понятие, имеет много различных значений, но мы будем подразумевать под ним предсказание будущего. Греческое слово «прафеми» может означать «говорить перед» или «говорить от имени кого-то» или «говорить о вещах до того, как они произойдут». И именно в этом значении мы будем его использовать. Пророчество никогда не является просто хорошей догадкой. Это не просто предположение. Оно никогда не бывает лишь частично точным. Оно всегда предполагает непостижимость и непредсказуемость. Оно всегда включает много обстоятельств, которые невозможно контролировать или знать заранее. Поэтому, когда Бог подробно описывает, что должно произойти, мы получаем подтверждение божественного авторства Писания. Мы можем зондировать прошлое с помощью науки историографии, иными словами, изучения истории. Мы можем углубиться в прошлое и воссоздать его. Но даже если посмотреть на прошлое, есть масса разногласий по поводу очень многих вещей. И в мире сегодня, если вы получили образование недавно, вы слышали часто о пересмотре истории, попытках переписать историю с совершенно другой точки зрения. Мы можем довольно успешно на научной основе собрать элементы прошлого и получить представление о произошедшем в прошлом. Но мы не владеем средствами для определения того, что случится в будущем. У нас нет способности предузнать или предвидеть то, что произойдет. Я не говорю сейчас о способности видеть тенденции в бизнесе, потому что вы можете различать, как развивается экономика. Я не говорю о способности предсказать результат политических выборов, потому что вы можете определить и оценить факторы, которые повлияют на это событие. Мы сейчас не говорим обо всех этих вещах. Мы говорим о конкретных пророчествах со многими составляющими и точными деталями. Нас не должно удивлять, что Библия предполагает такую возможность. Здесь нет ничего удивительного, поскольку много раз упоминается божественное всеведение. Вот слова из 46 главы Исаии, стихи 9 и 10. «Я Бог, и нет подобного мне. Я возвещаю от начала, что будет в конце. И от древних времен то, что еще не сделалось. Нет подобного мне. Я возвещаю от начала, что будет в конце. И от древних времен то, что еще не сделалось. Никто никогда не имел такой способности, кроме Бога. Даже так называемые пророки и предсказатели, Нострадамус и прочие, которые появились в течение истории. Несколько лет назад, я помню, были Джин Диксон и Эдгар Кейси, а сейчас появились даже более современные квазирелигиозные, квазихристианские предсказатели будущего, которые изрекают туманные пророчества, а часто и конкретные пророчества, которые не осуществляются. Никто не может знать будущего, кроме того, кто его контролирует. Никто не может сказать, что произойдет, пока это не произойдет, кроме Бога. Ни люди, ни бесы не могут предвидеть конкретные события или людей, которые появятся на исторической сцене в будущем и совершат определенные действия, только Бог знает это. Это настолько важный элемент библейского учения, потому что кто-то подсчитал, что около четверти всей Библии составляют пророчества. Четверть всей Библии – это пророчество, а по мнению некоторых ученых даже больше. Они считают, что треть Библии составляют пророчества. Чтобы рассмотреть примеры типичного пророчества, давайте откроем книгу Ветхого Завета, книгу Второзаконие, 18 главу. Второзаконие, 18 глава. После ознакомления с вводной информацией перейдем к рассмотрению некоторых пророчеств. Мы будем делать это сегодня, а также в следующее воскресенье. Во Второзаконии, 18 главе, 20 стихе, мы читаем следующее. «Но пророка, который дерзнет говорить моим именем, то, чего я не повелел ему говорить, и который будет говорить именем богов иных, такого пророка предайте смерти». Смертный приговор выносится пророку, который говорит слово самонадеянно, как будто оно исходит от Бога, хотя это не так. Или который говорит слово, исходящее от какого-то иного Бога, не являющегося истинным и живым Богом. За это полагалось смертная казнь. Стих 21. «Если скажешь в сердце твоем, как мы узнаем слово, которое не Господь говорил?» Если пророк скажет именем Господа, но слово то не сбудется и не исполнится, то не Господь говорил сие слово. Но говорил сие пророк по дерзости своей, не бойся его, то есть не надо бояться его лживых речей. Если пророчество не исполнилось, то оно было не от Бога. Если оно было неточным, пророк должен быть казнен. Откроем 41 главу книги пророка Исаии. Исаия, глава 41. И чтобы раскрыть эту тему, мы будем рассматривать разные тексты Писания. В книге Исаии, 41 главе, рассмотрим 21 стих. «Представьте дело ваше, — говорит Господь, — Исаия 41:21. Представьте дело ваше, — говорит Господь, — приведите ваши доказательства, — говорит царь Иаква». Стих 22. «Пусть они представят и скажут нам, что произойдет. Они называют себя пророками, заявляют, что говорят от лица Бога. Хорошо, представьте ваше дело. Пусть они представят и скажут нам, что произойдет. Пусть возвестят что-либо прежнее, как оно произошло. Пусть расскажут, что произошло в прошлом, так как они всеведущие и все знают, и скажут, что произойдет в будущем. И мы вникнем умом своим и узнаем, как оно кончилось. Или пусть предвозвестят нам о будущем. Скажите, что произойдет в будущем, и мы будем знать, что вы боги. Вот проверка. Расскажите нам всем, что произошло, потому что вы всеведущие о прошлом, и также скажите нам всем, что произойдет, потому что вы всеведущие о будущем. Это был вызов вавилонским провидцам, вавилонским мудрецам и вавилонским пророкам, которые должны были различать будущее. Поведайте нам. А если не можете, сказано в 24 стихе, то вы ничто, и дело ваше ничтожно. Мерзость тот, кто избирает вас. И опять-таки, если вы говорите правду, то она от Бога. Если же нет, то это не от Бога, а вы лжепророки, заслуживающие смерти. Исайя 43 глава, стих 9. Пусть все народы соберутся вместе и совокупятся племенам. Кто между ними предсказал это? Пусть возвестят, что было от начала. Пусть представят свидетели от себя и оправдаются, чтобы можно было услышать и сказать «правда». Вначале можно их проверить на предмет знания прошлого, помимо известного из книг и летописей. Если им доступны истины, помимо общеизвестных фактов, они должны быть способны знать прошлое. Стих 10. «А мои свидетели, — говорит Господь, — вы и раб мой, которого я избрал, чтобы вы знали и верили мне, и разумели, что это я. Прежде меня не было Бога, и после меня не будет. Я Господь, и нет Спасителя, кроме меня. Я предрек и спас, и возвестил, а иного нет у вас. И вы, свидетели мои, — говорит Господь, — что я Бог». Бог говорит, что вам известно, что я говорю правду, и, соответственно, вы знаете, что я Бог. Приведите этих людей и проверьте их на знания, как прошлого, так и будущего, чтобы увидеть, действительно ли они являются моими пророками. Иеремия также говорит об этом в 28 главе книги Иеремии. Давайте вкратце рассмотрим эти места Писания. Иеремия, 28 глава, стих 9. «Если какой пророк предсказывал вам мир, то тогда только он признаваем был за пророка, которого истинно послал Господь, когда сбывалось слово того пророка. Опять-таки, если его пророчества сбылись, значит, он был послан Богом». То есть проверка истинности пророка заключалась в том, сбылось ли его пророчество, потому что Бог открыл его ему. В Писании есть много пророчеств. Первое встречаем в Бытие 3.15, где написано, что семя жены будет поражать змея в голову. Семя жены сокрушит сатану. У женщины нет семени, семя есть у мужчины. Но была одна женщина в истории человечества, которая имела семя в своем теле без участия в этом мужчины, и это была Дева Мария, и именно она родила сына, который поразил сатану в голову. Это первое пророчество, встречающееся в Библии, и оно исполнилось в пришествии Господа Иисуса Христа через Деву, человека, рожденного от Девы. Согласно некоторым исследователям Библии, в Писании содержится свыше 1000 пророчеств. Все они относятся к будущему, и многие из них уже сбылись. В Библии изложены пророчества, касающиеся людей и царей, городов и народов, и даже всего мира. В качестве примера того, что Писание изобилует пророческими истинами, можно привести книгу Исаия, в которой 20 глав подряд излагаются пророчества. В книге Иеремии содержится 17 пророческих глав подряд. В Иезекииле 9 глав, в Амосе 2 главы, и то же самое можно сказать о книгах других пророков. Гибель предсказывалась Амону, Моаву, Эдому, земле Филистимской, Вавилону, Тиру, Сидону и многим другим местам. И это подтверждено историей. Это все уже свершившийся факт. В Новом Завете, в Евангелиях, есть пророчество касательно израильских городов. Пророчества, которые уже исполнились в отношении этих городов. Все пророчества абсолютно четко исполнялись на протяжении веков. И хотя они подвергались нападкам критиков, это не принесло им вреда. Как бы сильно ни старались критики, они не могут найти ни одного библейского пророчества, которое не осуществилось бы, как об этом было сказано. Пророки даже сами не до конца понимали, о чем они пишут. В этой связи важно рассмотреть следующее утверждение в первой главе первого послания Петра, стих 10. К сему-то спасению относились изыскания и исследования пророков, которые предсказывали о назначенной вам благодати, исследуя на которое и на какое время указывал сущий в них Дух Христов. Фактически они изучали собственные пророчества о Мессии, пытаясь понять, о ком в них идет речь. Например, Исаия предсказал, что придет царь, и имя царя будет Кир. Исаия написал, что придет царь по имени Кир и освободит Израиль из вавилонского плена. Исаия указал его имя за 150 лет до его рождения. Об этом можно прочесть в книге Исаия 44:28. Исаия 44:28. Текст Писания, который поражает своей простотой и точностью, Третье Царство, глава 13, стих 2. Человек Божий пришел из Иудеи и произнес к жертвеннику слово Господне и сказал: «Жертвенник, жертвенник, так говорит Господь, вот родится сын дому Давидову, имя ему Иосия, и принесет на тебе в жертву священников высот, совершающих на тебе курение, и человеческие кости сожжет на тебе». Это пророчество о будущем царе Иосии, который уничтожит лжеучителей. Кстати, пророчество указывает его имя за 300 лет до его рождения. Пророчество не доказывает, что Библия — это Слово Божие. Но если бы оно не сбылось, то это было бы доказательством того, что оно не являлось Словом Божьим. Но библейские пророчества всегда в точности сбываются. Это Божий абсолютный критерий проверки. Изучите Писание, проверьте, так ли это. Наш Господь говорит в Марка 13:23 о своем втором пришествии: «Вы же берегитесь, вот я наперед сказал вам все». Он говорит о будущем, о событиях его второго пришествия, и он, по сути, говорит им в Марка 13 главе, в Матфея 24 главе и в Луки 21 главе: «Когда увидите, что все эти вещи начнут происходить, знайте, что близок день Господень, потому что я наперед сказал вам все». Таким образом, есть пророчества, уже данные и уже совершившиеся, а также пророчества, данные, но еще не исполнившиеся. Но они исполнятся в будущем с такой же точностью, как и в прошлом. И позволю себе заметить с точки зрения герменевтики, что все пророчества в прошлом исполнялись буквально так же, как и предсказывались. Поэтому можно предположить, что в будущем пророчества сбудутся точно так же, как были даны. Их надо понимать в буквальном смысле, как мы понимаем обычную речь. И поэтому, если написано, что Христос придет, то Он придет. Если сказано, что Он придет на облаках, то так и будет. Если говорится, что Он должен ступить ногами на Елеонскую гору, то Он это сделает. Если предсказано, что Он установит тысячелетнее царство, то Он его установит. Все эти пророчества надо понимать в обычном смысле, как пророчества всегда и понимались. Все проклятия, наводившиеся на Израиль и постигшие его, Это лишь часть Божьего плана в отношении Израиля. Он также пообещал им благословение за послушание. И когда они будут послушны, они будут благословенны, и благословится тот же израильский народ, который был однажды проклят. Нельзя предполагать, что все проклятия сыпятся на Израиль, а все обетования на церковь, как это делают амиллениалисты. С точки зрения герменевтики, такое разделение неуместно. Все пророчества Библии о будущем должны пониматься так же, как и в прошлом, и поэтому при кончине века, когда усилится знамение Дня Господнего, они будут истолковываться так же, как остальные пророчества в Писании. Давайте рассмотрим несколько иллюстраций. Иезекииле, 26 глава. Иезекииле, 26 глава. Я буду говорить кратко, чтобы мы могли охватить несколько таких пророчеств. На многие из них есть толкования в сносках учебной Библии МакАртура, которые вы можете использовать для более подробного изучения. Вы можете использовать эти и другие источники с комментариями к различным пророческим книгам. Главное — осознать удивительную точность исполнения этих пророчеств. С 26 по 28 главы книги Иезекииля и в отдельных фразах 9 главы встречаются пророчества против города под названием Тир. Эти пророчества произнесены против города Тир. Во втором стихе 26 главы встречается его название Тир. Пророчества начинаются с 3 стиха. «Зато так говорит Господь Бог. Вот я на тебя, Тир, и подниму на тебя многие народы, как море поднимает волны свои. Один народ за другим восстает против Тира, как волны, которые бьются о прибой». Далее идет более детальное описание. «И разобьют стены Тира, и разрушат башни его, и вымету из него прах его, и сделаю его голую скалою. Местом для расстилания сетей будет он среди моря, ибо я сказал это, говорит Господь Бог, и будет он на расхищение народом». Перейдем к 8 стиху. «Дочерей твоих на земле он побьет мечом и устроит против тебя осадные башни, и насыпет против тебя вал, и поставит против тебя щиты». Далее 12 стих. «И разграбят богатство твое, и расхитят товары твои, и разрушат стены твои, и разобьют красивые дома твои, и камни твои, и дерева твои, и землю твою бросят в воду». Стих 14. «И сделаю тебя голую скалою, будешь местом для расстилания сетей, не будешь вновь построен, ибо я, Господь, сказал это, говорит Господь Бог». Стих 21. «Ужасом сделаю тебя, и не будет тебя. И будут искать тебя, но уже не найдут тебя вовеки, говорит Господь Бог». Это пророчество содержит очень подробные детали. Пророчество говорит о разрушении материковой части города Тира. Пророчество предсказывает, что много народов восстанет против Тира. Они придут не все вместе одновременно, как одна сила, но как волны одни за другими. В нем сказано, что прах города будет выметен в воду. Тир уподобится голой плоской скале. Там рыбаки будут сушить сети. И Тир никогда не будет вновь отстроен. Есть и другие детали, которые я вам зачитывал, о взятии в осаду и разрушении его стен. Важно понимать, что в этом пророчестве Иезекииля речь не идет о каком-то небольшом городке. Речь идет об одном из самых великих городов древнего мира – большом финикийском порте Тире. А финикийцы были одними из самых развитых цивилизаций в античные времена. Они были мореплавателями. Это они плавали по Средиземному морю, они были крупными торговцами, самыми искусными мореплавателями античных времен. Они были первооткрывателями и, соответственно, великими колонизаторами. Правителем Финикийской империи Финикии был Хирам I. Этот город во время его правления, город Тир, был укреплен стеной, по историческим данным, высотой 45 метров и толщиной 4,5 метра. Город славился своим флотом. Он процветал, когда Иисус Навин, вел Израиль в землю обетованную. Хирам вступил на престол за 8 лет до Соломона, во время правления Давида. Давид искал помощи Хирама в строительстве. Хирам прислал Давиду кедровые деревья и плотников, и каменщиков, и они построили дворец Давиду. Позднее Хирам помогал Соломону в строительстве храма, присылая ливанские кедры. Но было дано это пророчество со всеми подробностями о разрушении великого города. 3 года после пророчества, через 3 года, Навуходоносор, вавилонский царь, взял город Тир в осаду. Она длилась с 585 по 573 годы до нашей эры. 13 лет длилась осада этого города. В конце концов, после 13 лет осады, силами вавилонян под руководством Навуходоносора и будучи отрезаны от поставок, они сдались, и первая часть пророчества исполнилась, потому что Навуходоносор сразу же разрушил стены и башни, как написано в 4 стихе, и разобьют стены Тира, и разрушат башни его. Это сделало город беззащитным. Это не было чем-то необычным для захватчиков, но это было серьезным делом. Им не надо было разрушать всю стену, достаточно было привести ее в негодность, проделав огромные дыры в определенных местах. Но по прибытии он, к своему удивлению, не нашел богатств, что было огромным разочарованием для завоевателя, потому что люди использовали свой отличный флот, чтобы переправить все ценное подальше или, по крайней мере, на остров в полмили от берега. Все это время они постоянно перевозили все ценное с материковой части. Кстати, в 29 главе Иезекииля, стихи 17 по 20, Иезекииль говорит, что вавилоняне не получат добычи, и они ее не получили. Так материковый город был разрушен, его сравняли с землей, остались одни руины. Островной город продолжал процветать в полмили от берега. Он оставался могущественным городом еще 250 лет. Это был новый город Тир. Хотя все это время, в течение этих 250 лет, на берегу оставались лишь руины города, пророчество не исполнилось до конца, оно исполнилось лишь частично. В обычном течении обстоятельств эти руины стали бы курганом, холмом, таким, который находят археологи и делают раскопки наслоений, накопленных столетиями и покрывающих руины города. И, конечно же, когда части стены пали, позднее вся стена пала и должна была быть похоронена под насыпью и лишь много лет спустя найдена археологами. Никто, абсолютно никто не стал бы прикладывать огромные усилия, чтобы сбросить все эти обломки в воду. Но именно так говорит Писание, стих 12. «И разрушат стены твои, и разобьют красивые дома твои, и камни твои, и дерева твои, и землю твою бросят в воду. Зачем кому-либо это делать? Зачем собирать обломки и бросать их в воду?» 250 лет этого действительно никто не делал, но потом пришел Александр Великий. Александру Великому на то время было 24 года, и он стремился к завоевыванию мира. Он прокладывал себе путь на восток. У него было 33 тысячи человек пехоты и 15 тысяч человек конницы. И он шел к созиданию великой мировой империи. Он только что нанес поражение персам под Дарием III в битве при Иссе в 333 году. Он тогда продвигался на восток и в направлении Египта. Он хотел покорить великий египетский народ. Чтобы добраться до Египта, ему было необходимо обогнуть восточную часть побережья Средиземного моря. Он пришел в Финикию, которая сейчас является частью Израиля. Он призвал финикийские города открыть ему свои врата и снабдить всем необходимым. И, конечно же, первым местом, где он остановился на пути на юг, был самый северный город Тир. Он передал тирянам свои требования, и они ответили, что ничего ему не дадут. Александра огорчил такой ответ. А Александра Великого лучше не огорчать. Просто поражает, как далеко мог зайти этот человек ради достижения своих целей. У него не было ни флота, ни кораблей. Каким образом он мог получить то, что хотел от Тира, который находился в полмили от берега? Каков ответ? Он увидел все обломки, которые лежали там уже 250 лет, и построил из них насыпь прямо к острову. Длиной не менее 600 метров. Об этом говорят историки, и мы можем до сих пор ее частично видеть. Не менее 60 метров в ширину через пролив, разделяющий старый и новый город. Ариан, греческий историк, написал книгу «История Александра в Индии» о том, как это было совершено. И он приводит массу потрясающих деталей. Тир был укреплен как алькатрас, окруженный могучими стенами, спускающимися к краю моря. На самом деле, очень неприступное место. Александр знал, что для того, чтобы захватить их, он не мог просто подплыть к стенам на кораблях. Он мог построить корабли, но на них он просто подплыл бы к стенам города, но не преодолел бы их. Поэтому он решил насыпать полуостров и пустить по нему массивные высокие машины с откидными мостами, которые можно было опустить на стены и войти в город. Поначалу работа шла хорошо, пока вода не начала становиться все глубже и глубже. Проект продвигался медленнее, и все жители Тира стояли на стене и бросали большие камни на его армию, пытающуюся строить насыпь. Они должны были остановить свою работу, чтобы защитить свою жизнь. Это только разозлило Александра еще больше. И он решил построить большой щит, называемый черепахой, чтобы прикрываться им. И вы помните, в отрывке, который я только что прочел вам, в стихе 8 говорится, что большой щит будет поднят против тебя. Об этом свидетельствует история. Они пытались оградить работников щитом от камней, которые в них бросали. А тем временем инженеры Александра Великого были заняты строительством огромных башен, называемых гелиополисами. Гелиополисами 50 метров высотой, 20 этажей высотой. И наверху была легкая артиллерия и люди. Это были самые высокие башни в истории войн. Намного выше городских стен. Их просто катили по насыпи, опускали мост и входили в город. Им пытались препятствовать постоянными рейдами жителей Тира, но ничто не могло их остановить. В конце концов, используя приобретенные корабли, Александр собрал флот со всех близлежащих мест, куда он мог добраться. Он получил помощь из Сидона, Библиса, Родоса, Милоса, Ликии, Македонии и Кипра, и у него было достаточно кораблей, чтобы выйти на глубокую воду и продолжить строительство. Это заняло 7 месяцев. 7 месяцев. По истечении 7 месяцев эти огромные башни покатили по насыпи, спустили мосты и вошли в город. 8 тысяч погибли в бою. 7 тысяч были казнены военным судом, 30 тысяч были проданы в рабство, чтобы наполнить казну Александра. Филипп Майер, историк, говорит, Александр Великий разрушил Тир в 332 или 333 году до нашей эры. Частично он был восстановлен, но так и не смог занять свое прежнее положение в мире. Однажды великий город сейчас такой голый, пишет историк, как вершина скалы, то место, где рыбаки сушат свои сети. Кстати, этот островной город был опять заселен. И позднее опять разрушен мусульманами в 1281 году. Мусульмане разрушили его во имя Аллаха, но главный город никогда не был отстроен. Что совпадает со стихом 21, уже не найдут тебя вовеки, говорит Господь Бог. Есть маленький поселок сейчас на острове, о котором недавно писали в новостях, что там израильтяне применяли ответные меры против лагерей беженцев в прошлые годы. Иерусалим, для информации, отстраивался 17 раз. 17 раз. 25 веков назад еврейский пророк в изгнании в Вавилоне услышал от Бога, что Тир никогда не будет отстроен. И так и произошло. Сейчас там нет даже руин. Правду сказать, меня лично это поражает, потому что эта местность поражает своей красотой. Одно из самых красивых мест на побережье Средиземного моря. Там есть источник пресной воды, который измерили несколько лет назад. Он производит поток объемом в 37 миллионов литров воды в день, что достаточно для большого города. Никогда не будет отстроен. Несколько математиков, увидев это пророчество, посчитали вероятность того, что это пророчество произойдет, и вероятность получилась 1 из 75 миллионов. Это, наверное, по скромному подсчету. Амос возвестил разрушение Тира. Откройте первую главу Амоса, стих 9. «Так говорит Господь, за 3 преступления Тира и за 4 не пощажу его, потому что они передали всех пленных Едому и не вспомнили братского союза. Пошлю огонь в стены Тира и пожрет чертоги его». И мы знаем из истории, что Тир был буквально сожжен метательными снарядами Навуходоносора. В первой атаке Тир был сожжен огненными стрелами, выпущенными войсками Навуходоносора во время 13-летней осады. Это местописание изумляет и указывает на то, что Бог написал это, что Бог открыл пророку то, что он сам по себе никогда не мог бы знать, потому что Бог знает все, что должно произойти, и контролирует ситуацию. В 9 главе Захарии есть еще против Тира. В стихе 2 есть слово против этой земли, Тира и Сидона. В 3 стихе написано: «И устроил себе Тир крепость, накопил серебра, как пыли, и золота, как уличной грязи». Это произошло благодаря тому, что финикийцы из Тира вели торговлю во всем Средиземноморском регионе. Также они торговали с Востоком, потому что товары с Востока проходили через Тир в Средиземноморский регион. Они торговали с югом, с жителями Египта, а также с торговцами из севера, поэтому они были очень-очень богаты. Стих 4. «Вот Господь сделает его бедным и поразит силу его в море, и сам он будет истреблен огнем». Опять Захария подчеркнул то, что произошло во время осады Навуходоносора. Город был сожжен огнем. Другие города Финикии, которые позднее были известны как филистимские города Аскалон, Газа, Экрон. Эти города, а также Азот в 6 стихе, являются частью пророчества. Двигаясь вниз вдоль побережья, это Газа, Экрон, Аскалон, Азот, все они будут захвачены, и все они были захвачены. Из 5 великих городов лишь один не был упомянут в пророчестве, потому что находился вглубь суши. Это город Геф. Город Геф. Иосиф Флавий, великий историк, записал для нас очень подробно, и вы можете прочесть в его истории, как это все происходило. Успех захвата Александром Сирии и Палестины в 4 веке известен истории в деталях. Он занял Сирию, Тир же был уничтожен, был положен конец его торговле, к изумлению соседей. Что интересно, не только Геф избежал подобной участи, но и еще один город — Сидон. Сидон не разделил судьбу Тира. Давайте вернемся к 28 главе Иезекииля и посмотрим на город Сидон. Города-близнецы. В 30 километрах на север от Тира расположен город Сидон. Сидон был центром поклонения Ваалу, Астарте и Тамузу. Был столицей идолопоклонничества, можно сказать. Он был основан одним из сыновей Ханаана, как говорится в 10 главе Бытия, стихе 15. Теперь посмотрите Иезекииля 28-22, что Библия говорит, должно случиться с Сидоном. Так сказано. «И скажи, вот я на тебя, Сидон, и прославлюсь среди тебя, и узнают, что я Господь, когда произведу суд над ним и явлю в нем святость мою, и пошлю на него моровую язву и кровопролитие на улице его, и падут среди него убитые мечом, пожирающим его отовсюду, и узнают, что я Господь». Три вещи упоминаются. Кровь на улицах, мечи повсюду и отсутствие окончательного разрушения, в отличие от Тира. Здесь не говорится, что этот город не выживет. И сегодня на месте Сидона мы можем увидеть процветающий порт Сайду. Тир же ушел в небытие. В 351 году до нашей эры город находился под властью Персии, но восстал, и персидская армия взяла его в осаду. В 351 году до нашей эры, когда умерла всякая надежда на спасение города, 40 тысяч жителей решили лучше умереть, чем попасть в руки персов. Что они сделали? Они закрылись в домах, подожгли их и умерли в огне. Это была ужасная смерть. Но город отстраивался вновь и вновь, но вновь и вновь захватывался. Флойд Гамильтон говорит, кровь лилась и лилась по улицам, но город не прекратил существования и стоит сегодня как памятник сбывшемуся пророчеству. Три раза он брался крестоносцами, три раза мусульманами, каждый раз мечом. В 1840 году он был атакован объединенными флотами Англии, Франции и Турции. Ни один человеческий глаз не смог бы увидеть, как в будущем этот город будет весь залит кровью в ходе резни, но никогда не исчезнет, тогда как город в 30 километрах от него исчезнет. Мы не удивляемся, потому что Бог знает истину. Один писатель говорит, ни в одной другой книге или даже устной традиции, существующей сейчас или ранее в мире, не найдется ни одного достоверного пророчества. Ни в одной религиозной книге в мире вы не найдете достоверное в точности исполнившееся пророчество. Но Библия всегда говорит абсолютно точно обо всем. Возможно, у меня есть время привести вам еще один пример из Иезекииля 30 главы. Я вижу, вам это нравится. Давайте посмотрим Иезекииля главу 30, начиная со стиха 13 и ниже. «И это Египет, а не Теннесси, имейте в виду. Так говорит Господь Бог, истреблю идолов и уничтожу лжебогов в Мемфисе. И из земли египетской не будет уже властителя, и наведу страх на землю египетскую. Я опустошу Пафрос и пошлю огонь на Цоан, и произведу суд над городом Но. И изолью ярость мою на Син, крепость Египта, и истреблю многолюдие в городе Но». Можем пока на этом остановиться. О чем здесь говорится? О Мемфисе, о том, что идолы Мемфиса будут разрушены. Об этом ясно сказано. «Истреблю идолов и уничтожу лже-богов в Мемфисе». Здесь сказано, что город Но, Фивы по-современному, будет разрушен, суд будет произведен над этим городом и многолюдие будет истреблено. Это означает, что они будут убиты. Город Фивы будет разрушен, а его население истреблено. И далее самое интересное читаем в стихе 13. «И из земли египетской не будет уже властителя, не будет больше коренного правителя в Египте». Давайте начнем с Мемфиса. Это был очень древний город и очень важное место для истоков религиозного поклонения в Египте. Мемфис считался священным местом благодаря своим религиозным истокам. Он был столицей Среднего Египта и твердыней религии, а следовательно и твердыней идолов. И Бог сказал, что город будет разрушен, и в частности будут разрушены его идолы. И именно это и случилось с Мемфисом. Историк Геродот пишет, что Камбис сделал это, и он прежде всего атаковал город Син, как написано в стихе 15, крепость Египта. «И изолью ярость мою на Син, крепость Египта». По-гречески он назывался Пелузий. Он был ключом к Египту. Син был крепостью, и если кому-то удавалось прорваться в этом месте, то он мог рассчитывать на победу. Геродот говорит, что именно туда Камбис пришел и начал свою атаку, которая завершилась успехом. Египтяне были безнадежными идолопоклонниками. Они мумифицировали кошек. Вы знаете о священных коровах в Индии, а в Египте были священные кошки и собаки. Их интересовали особенно кошки, потому что у них была богиня-кошка. Бастет. Богиня-кошка. А также все другие кошки. Это были дикие, неприрученные кошки. Они считались защитницами ее чести, поэтому, когда они умирали, их мумифицировали. Камбис был довольно хитрым, ведь они также поклонялись собакам. Поэтому, когда он начал свою атаку против Пелузия, он выпустил вперед целую свору собак и кошек, а его армия шла следом. Поскольку эти животные были священными в Египте, ни один египтянин не мог поднять оружие против них, и он вошел и одержал победу. Он убил священную корову Апис и начал разрушать идолов и уничтожил их всех в Мемфисе. Мемфиса не стало. В это время он начал приходить в упадок, и его идолы исчезли вместе с ним. Сегодня археологи не знают, где находился Мемфис. Похоже, что он был вторым крупнейшим городом в Египте, но они не могут его найти. Я был там, в том месте, во время одной из моих поездок в Египет. Я был изумлен, когда наш гид рассказывал нам, что в том регионе, хотя они не знают точно, где был город, в том регионе они нашли древние статуи, датируемые до Моисея и после, зарытые в песок лицом вниз. Они нашли эти статуи, зарытые лицом в песок и с разложившейся тыльной стороной. Библия говорит, что идолы Мемфиса будут низвержены. История подтверждает, что именно это и произошло. Согласно стиху 14, должны были быть суды над городом Но или Фивы. И вот перс Камбис вторгся в Египет и принес разрушение Фивы, сжигая его храмы, разрушая идолов. Но потом этот город на время был восстановлен. Второй удар пришелся за столетие до рождения Христа, в 89 году до нашей эры. Фивы был взят в осаду на протяжении 3 лет и в конце концов пал в 89 году до нашей эры. Он впал в полное забвение. Его сравняли с землей. ничего не оставив, исполняя пророчество. Население его было истреблено безвозвратно. А это был чудный город. История говорит, что его стены были 20 метров в высоту и 7 метров в ширину. Когда Библия что-то предсказывает, все именно так и происходит. Именно так. Бог произвел суд над всей этой страной, сверху донизу, от Сина аж до Но, разрушая его идолов. Последнее пророчество гласит, что более не будет правителя из земли египетской, который был бы сыном египетского царя. И это исполнилось. С 350 года до нашей эры в Египте не правили египтяне. Все известные правители, которых вы знаете, Садат, Абдул-Насер и другие, не были египтянами. У них никогда не будет правителя и египтянина. Писание точно говорит об этом. Есть еще много аналогичных пророчеств, но о них мы поговорим в следующий раз. Удивительно, не так ли? Слово Божье пребывает вовек. Поверьте, критики с радостью бы опровергли Писание на основании подобных вещей. Но им это не под силу. История подтверждает истинность Слова Божьего. Давайте помолимся. Какое благословение и ободрение для наших сердец, Господи, видеть, что история доказывает правдивость Слова Божьего. Это удивительно, но чему нам удивляться, ведь это Твоя истина. А Ты — Бог, Ты всеведущий и никогда не ошибаешься. Благодарим, что Слово Твое выдержало испытание на достоверность. На протяжении веков и до сих пор стоит твердо. А значит, можем доверять всему, о чем оно говорит, провозглашает, учит, наставляет и пророчествует. Все, что Ты говорил, должно произойти, уже произошло. А то, что еще не произошло, то, о чем Ты говорил, произойдет так же точно и достоверно в будущем. Через это Ты все являешь свой характер. Ведь Ты Бог истины, знающий все, даже конец от начала. И Ты можешь сказать нам о том, что еще не случилось. Благодарим Тебя, что Слово Твое истинно. Мы доверяем Ему всей душой и верим Ему, доверяя своей жизни и свою вечность в Твои руки. И мы делаем это с радостью и уверенностью, ибо Слово Твое — истина. Благодарим Тебя от всей души за то, что Ты даровал нам истину. Во имя Иисуса. Аминь.
Вы слушали перевод проповеди Джона МакАртура, основателя и главного спикера программы Grace to You. Письменный текст этой и других проповедей МакАртура можно найти на сайте www.gty.org/russian. Вы можете свободно копировать и бесплатно распространять этот файл. Запрещается его продавать или каким-либо образом изменять его содержание.